Рассказ Ивана Бунина «Лирник Родион» читает Михаил Глузский.
Ой, полем, полем, килимским, ой, да то шляхом битим ординским, там гулял козак болота, не боится.
Сказывал и пел этот стих молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствующий, куда Бог на душу положит. От Гадича на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к Гирлам, к Лиманам. Сказывал и пел на пароходике Олег, в херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.
Друга негожа, а третя я й на хлів не зможа.
Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В Полтавщине она была прохладная, с изумрудом озими, с голыми метлами хуторских тополей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, пахавшие на валах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зазеленели и церковно благоухали. Празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казачки. Еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашеных яиц. В Гирлах же было совсем лето. Много стрекоз велось над очеретом, много скиглило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах реки. На юг, в Никополе дальше, плыл я на этом Олеге, очень грязным и ветхом. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, в полголоса пели. Этот вечер был особенно прекрасен, особенно располагал к тому. В вышине проступали мелкие бледные звезды. Олег дымя дрожал и однообразно шумел колесами. И вот в полслуха стройным хором запели хохлушки, выспавшиеся за день. Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи. Жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей. Пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рождение, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение. Пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижении гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близкие дни Богдана и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная древнеславянская синь карпатских высот. Родион, случайно пристрявший к женщинам и плывший вместе с ними, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный. Если он еще жив, Бог верно дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям. Слепые – народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все – строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и псалмы, и думы, и любовные, и про хому, и про Почаевскую Божью Матерь, и легкость, с которой он менялся, была очаровательна. Он принадлежал к тем редким людям, все существо коих – вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось. Одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множество ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку, огромные сапоги. И чудесно по-славянски краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста. В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривающей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры, «Ой, ты сын у мей сын, ты дитина моя!» Долго не запевали другой. Запели было в три голоса какую-то визгливую мещанскую и тотчас бросили. Родион в полголоса заныл первую строку песни еще более старинной, чем о матери и сыне. «Край Дунаю трава шумыть». И вдруг окликнул кого-то какой-то прибауткой, и вокруг него радостно прыснули, покатились со смеху. И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы среди ровного, уже ночного шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видном затоне между двух черных стен камыша, ночной рыбак лучил рыбу. Спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском. Многие впервые побывали на этом пути в Киеве, стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заныло, заскрежетало и зажужжала старая лира Родиона. Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных пределов. И, дойдя до картин судных, усилил тон, лира его зажужжала и запела смелее, тверже, послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил. И сквозь восточную степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, что именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу о сироте и мачехе, мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами. «Ой, зашумил и луищей быстрее реки!» Вздохнул, и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру, и пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию. «Померла матенька, засталися дити». Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому сердцу, сердцу и беспощадному, и жалостивому, какова она, эта сиротская доля. «Отец, — сказал он, — тот утешится. Отец жену знайде, буде в паре житы. А сиротам никто не заменит родной матери. Несчастные сиротки, тип идут служиты. Но не спасет их, — сказал он, — никакая служба, никакая самая старательная работа. Що сирота робить, работа ни за що. А люди говорят, сирота ледящо. Отец, — сказал он, — тот утешится. Отец жену знайде, буде в паре житы. А сиротам никто не заменит родной матери. Несчастные сиротки, тип идут служиты. Но не спасет их, — сказал он, — никакая служба, никакая самая старательная работа. Що сирота робить, работа ни за що. А люди говорят, сирота ледящо. Одним тоном слов и лиры он дал трогательный образ всем чужого, всем покорного ребенка, стриженной, босой, в грязной сорочке и старенькой плахте девочки. Она долго опускала заплаканные глазки, долго надеялась терпением и непосильным трудом снискать милость мачехи, но напрасно. Даже родной отец, раб этой безжалостной хозяйственной женщины, избегал глядеть на свою сироту, боялся хотя бы словом вступиться за нее. А уж если родному отцу в тягость собственное дитя, то где же правда? Где справедливость? Где сострадание? Их надо искать по свету, по миру. Паче же всего где-то там, куда скрылась мать, единственный нескудеющий источник нежности. И опять со вздоха, возвышая свой грудной голос, опять усиливая звенящий тон лиры, Родион продолжал: «Ой, пішла сиритка темными лугами, вмивается сиритка дрібними сльозами, не могла сиритка мачуси вгодити, ой, пішла сиритка по світу блудити, по світу блукати, матеньки шукати». Сын народа, не отделяющего земли от неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее в темных лугах, в светлые пасхальные дни с самим воскресшим Господом. Та изустрив ей Христос, став ей пытати: «Куди идешь, сиритка?» «Матери шукати, Ой, не йди, сирітка, бо далеко зайдеш, вже ж своєї матинки і повік не знайдеш, бо твоя матинка на високій горі, тіло спочиває у смутному гробі. С великой нежностью, но все так же просто передал он горькую размову сироты с матерью, точнее говоря, с Янголем, ангелом, отзывавшимся из могилы за усопшую. Ой, пішла сиритка на той гроб рыдати, чи не обзаветься в гробу рідна мати? Обізвався Янголь, як рідная мати, та й став її стихо, словесно питати. Хто це гірко плаче на моєму гробі? Ох, це я, матинко, приймі мене к собі. Насипано землі, що вже ж я не встану, сліпилися очі, вже й на світ не гляну. Ох, як тяжко, важко каміння глодати, а ще тяжче, важче тебе к собі взяти. Нема тут сиритка ні їсти, ні піти, тільки велів Господь в сирій землі гнити. Пішла б ти, сиритка, мачусі б просила, може б змілувалась, сорочку пошила. И с непередаваемой трогательностью ответил ребенок ангелу матери: «Я ж її просила, я ж її годила, а злая мачуха сорочки не шила». Как все истинные художники, Родион сердцем знал, когда надо сказать, когда помолчать. Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми вздохами своих слушательниц. А насладившись, вдруг грозно и радостно возвысил голос и развернул уже иные картины. Картины Христова суда, его возмездия. «Посылая Христос Бог янголів от себе», сказал он торжественно, чистым и звонким голосом, «візьміть ту сиритку до ясного неба, посадіть сиритку у світлому раю, у Господа Бога, у честі і славі». І со скрежетом і звоном ліри далеко разлил свой зазвеневший от радостного гнева плач, посылая Бог с пекла по злую мачуху, по її духу. Підніміть мачуху угору високо, закиньте мачуху у пекло глибоко. Он помолчал и твердо сказал обычным голосом, без ліри: «Слухайте же, люди, хто сирити має, нехай доглядає, на путь наставляє». И сказав, уже не нарушил молчание ни единым добавлением, только долго покрывал сказанное однообразным нытьем, ропотом лиры, как бы смягчая силу впечатления. А записывал я стих про сироту в Никополе, в жаркий полдень, среди многолюдного базара, среди телег и валов, запаха их помета и сена, сидя вместе с Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и снисходительно, повторяя одно и то же по нескольку раз, и порою останавливался, сдерживая легкую досаду, когда я ошибался. А чем я был виноват? Некоторые стихи он говорил то так, то сяк, кое-что улучшая по своему вкусу. Когда мы кончили, он долго что-то додумывал, и солнце пекло его непокрытую голову, его незрячее, ничего не выражающее лицо. Потом с тонкой улыбкой намекнул насчет корчмы. Я положил в его ладонь несколько пятаков. Он быстро зажал их своими цепкими пальцами, быстро приподнялся, сунул лиру под мышку и, поймав мою руку, радостно и осторожно поцеловал ее.